Ну что ж, в прошлый раз мы с вами попробовали немножко поговорить о том, что же такое наука. И с одной стороны попробовали посмотреть на некоторые определения науки, а с другой стороны я сформулировал тезис, состоящий в том, что, в общем-то, ни одно абстрактное общее определение науки не будет адекватным, поскольку наука – это такая штука или такая реальность, которая дана исключительно в истории, в своем историческом развитии и изменении. И, соответственно, единственный способ точного определения науки – это апелляция к всей ее истории со всеми поворотами, многообразием, различиями и так далее. Причем здесь действительно ситуация сложная, поскольку любой человек, который всерьез занимался историческим исследованием, в некоторое время приходит к мысли, что почти никакое обобщение вообще невозможно, что всякое историческое событие, всякая историческая фигура, всякое возникающее в истории теория или мысль, она уникальна и неповторима. Без насилия над материалом невозможно запихнуть никакие исторические события в какую-либо общую схему. Поэтому мы вот находимся в этом сложном положении. На одном полюсе у нас практически несводимое воедино многообразие, разбегающееся многообразие всевозможных конкретных исторических событий и реалий, а на другом полюсе у нас некоторая достаточно жесткая универсальная схема, которая претендует на то, чтобы все их в себя включить и единым образом, единым способом обозреть. Поэтому вот мы находимся в такой сложной ситуации между Скиллой и Харибдой, и нам надо каким-то образом между ними проплыть. Поэтому, с одной стороны, мы будем поглядывать время от времени на некоторые общие универсальные определения. Иногда будем, с другой стороны, вспоминать какие-то конкретные исторические ситуации, но в целом нам придется как-то вот действительно выбирать некий срединный курс. Естественно, мне придется делать обобщения все время. Я, правда, буду стараться, чтобы эти обобщения не были слишком жесткими, с одной стороны, а с другой стороны, не были слишком уж универсальными. И буду стараться обращать ваше внимание на какие-то конкретные исторические нюансы. Ну что ж, в этом контексте нам нужно с вами произвести обзор истории науки. Немножко мы начали его в прошлый раз, попытавшись поговорить о, ну даже слово наука, ну все-таки о некой протонауке, науке в каменном веке. Что нас ожидает дальше? Дальше нас ожидает период древних царств, наука периода древних царств. И здесь речь идет о вполне определенных географических ареалах, о вполне определенных культурах, от которых нам, у которых нам что-то более-менее отчетливо известно. Ну и кроме этого, это чуть-чуть обычно позже. Это неолит, ну а дальше, собственно, бронзовый век и даже уже железный век. Мы, с одной стороны, поэтому наш период, с одной стороны, ограничен вообще общей такой культурой каменного века, когда у нас нету каких-то мощных централизованных государств, а с другой стороны, он ограничен возникновением классической греческой культуры. То есть где-то концом 7, 6, 5 веками до Рождества Христова. То есть мы где-то вот здесь находимся. Что же это за географические ареалы? В первую очередь это Древний Египет, это Древний Шумер и Вавилония, это Древняя Индия, это Древний Китай, это древние цивилизации до Колумбовой Америки, инки, ацтеки, в особенности майя. Если идти немножко дальше, то можно было бы отчасти упомянуть Древний Израиль. Это связано в первую очередь с тем, что хотя, ну, что это был народ книги, соответственно, у нас есть то, что христиане называют Ветхим Заветом, а иудеи называют, соответственно, Торой, пророками, ну и так далее. Собственно, священные книги иудаизма у нас есть, которые содержат массу интересного материала и которые могут быть, при некотором желании, анализируемы в том числе и на предмет следов различных научных представлений и практик. Ну и, наконец, это Древняя Греция и Древний Рим, но мы с вами договорились относить их уже к следующему этапу. Ну, почему мы это делаем именно так, чуть дальше будет понятно. Если мы теперь спросим, какие области знания могли бы претендовать на роль научных областей в этот период древних царств, то здесь я, пожалуй, назвал бы три такие области. Хотя сразу же должен сказать, что их выделение как самостоятельных областей на самом деле несколько условно. Ни из чего, в общем-то, не следует, что они уж были так уж четко разделены. А, возможно, даже разделительные линии проходили как-то по-другому в этих культурах, между областями, не так, как мы привыкли. Но, увы, нам надо как-то ориентироваться, поэтому мы будем ориентироваться на чуть-чуть более поздние представления и неизбежно будем такими презентистами, то есть будем пытаться все-таки глядеть на прошлое отчасти через призму более поздних и современных и близких нам представлений. Но, увы, от этого полностью деться никуда невозможно. И тогда мы, наверное, сказали, что, во-первых, такой областью является медицина. Во-вторых, это астрономия. Хотя здесь сразу нужно сделать некоторые оговорки, что это не только астрономия, но и астрология. Это различные представления, вообще связанные с календарем. И третья область – это, опять же, если использовать более поздние греческие слова, это арифметика и геометрия. Но сразу мы здесь должны быть тоже осторожны, потому что, собственно, арифметики и геометрии в греческом смысле там, судя по всему, в этих культурах не было. Но там была достаточно развитая и часто очень продвинутая и технически непростая практика и набор техник расчета и вычисления, относящиеся и к области, которую греки бы связали, там, не знаю, с геометрией скорее, то есть либо с измерением определенным, как бы, практикой межевания полей, дальше расчетов, связанных, опять же, с плоскими фигурами, ну, либо это какие-то расчеты, связанные, так сказать, с объемными телами, это может быть связано с строительством, не знаю, там, с постройкой пирамид, например, или еще с чем-нибудь. Ну и арифметические вычисления, которые могут быть самого разного рода. И, как вы легко догадываетесь, применяются в самых разных областях жизни. И эти вычисления, опять же, могли быть достаточно непростыми, продвинутыми и сложными. Итак, я, опять же, не буду, в принципе, можно было бы попробовать делать просто обзоры, идти по каждой из культур, но это будет очень долго. Поэтому я буду делать, с исторической точки зрения, может быть, несколько насильственным образом, но я буду пытаться сразу говорить о каких-то, ну, столь общих чертах, увы. Это, с одной стороны, сэкономит нам время, иначе мы просто потонем в безбрежном материале, и буду только, может быть, какие-то отдельные примеры приводить. Ну, хорошо. Давайте посмотрим в этом порядке. Посмотрим сначала на медицину. Что за ситуация в медицине? Ну, во-первых, мы можем заметить, что медицинская практика достаточно развита и подчас весьма сложна. Мы с вами говорили о том, что следы различных медицинских практик обнаруживаются даже, собственно, в различных находках каменного века, и, судя по всему, они очень древние. Если мы говорим о периоде древних царств, где у нас уже есть какие-то конкретные опорные точки, то мы здесь находим уже достаточно богатую картину. Но в самом деле, ну, например, если говорить о Египте, то у нас есть несколько, ну, так сказать, в пределах десятка, может быть, шесть, может быть, там, около того, медицинских папирусов, которые датируются примерно где-то там 16 веком до Рождества Христова. И здесь мы находим самые разные вещи. Ну, во-первых, мы находим очень богатую хирургическую практику. Умеют делать много самых разных вещей, умеют обрабатывать раны, умеют оперировать, используют различные интересные средства, в частности, возможно, даже по некоторым подозрениям одноразовые, например, могли делать достаточно интересные инструменты, так сказать, используя бамбук, которые, судя по всему, были, как бы вот, повторно не использовались. Более того, например, в Египте, похоже, была специализация в сфере медицины, то есть был не просто врач, а были специалисты, которые могли быть глазными, зубными, там, не знаю, желудочными. Ну, в частности, например, глазные, это очень было важно, потому что очень пыльный и засушливый климат, и глазные болезни очень распространены, и, в общем, эта область была, специалист в этой области был весьма востребован. Мы видим, что наряду с медицинской практикой, которая действительно, судя по некоторым сведениям, просто потрясает внимание, существовало очень обширное представление о различных лекарственных средствах. В первую очередь, это сотни, иногда тысячи наименований, в первую очередь растительного происхождения, но также животного и минерального, если хотите. Правда, здесь есть сложности. Дело в том, что когда мы находим даже имеем специальные трактаты, в которых приходится бесчисленные перечни различных лекарственных средств или лекарственных растений, у нас часто есть очень большая проблема с идентификацией их. Дело в том, что, как вы догадываетесь, когда речь о древних языках, перевод осуществляется по контексту. Соответственно, чаще всего по контексту можно локализовать и даже понять, что перед нами некоторое растение. Но даже, может быть, до какой-то степени какого типа растения. Ну, понимаете, да, дальше наступает все. Даже уже ступ, потому что дальше оказывается, что в рамках того, что мы локализовали, по современным представлениям, есть сотни различных видов растений. То есть о каком из них идет речь, восстановить из текста практически невозможно. Ключи утеряны, контекста нет. Поскольку это отдельные обрывочные тексты, материалов очень мало, поэтому огромное количество лекарственных средств, которые используют древняя медицина, очень можно восстанавливать только на свой страх и риск. То есть это некоторые предположения достаточно такие вольные. Однозначно восстановить из текста часто невозможно, о чем идет речь. Но, по крайней мере, мы видим, что практика была очень развернутая. Здесь были действительно очень много всего знали. Опять же, как вы догадываетесь, ответить на вопрос, насколько эффективны были применявшиеся лекарственные средства, тоже сложно, поскольку таких данных взять чаще всего нет. Иногда разделительные линии могли проходить довольно для нас неожиданно между областями. Ну, например, есть подозрение, что в том же Древнем Египте, с одной стороны, были сообщества врачей, а с другой стороны были сообщества бальзаматоров, то есть специалистов, которые изготавливали мумии. Причем, если вы думаете, что речь идет только о правителях Древнего Египта, вы ошибаетесь. Мумифицировали в том числе не только людей. Например, была огромная практика мумификации различных животных. Вы можете удивиться и сказать, а зачем? Но вот это было связано тесно с религиозными практиками Древнего Египта, где таких мумифицированных мумий этих животных приносили в жертву богам. То есть была определенная практика, которая постоянно требовала достаточно большого изготовления большого числа подобных мумий. И, соответственно, были определенные техники, были определенные представления о внутреннем строении, ну и прочее. Но вот, по крайней мере, отчетливо нет свидетельств о том, что эти сообщества как-то активно коммуницировали между собой и делились этими знаниями. Они были, судя по всему, достаточно автономными. Что мы еще здесь можем обнаружить? Мы можем обнаружить, что особый акцент, ну, во-первых, медицина, древняя медицина особый акцент делает на поддержание здоровья, то есть она склонна быть превентивной медициной. Это, в общем-то, бросается в глаза почти везде. Кроме того, очень интересно, что если сравнивать, так на первый беглый взгляд, медицину современную и медицину традиционную, то можно заметить, что современная медицина в значительно большей степени склонна, если медики, как бы вот кто-то из медиков здесь есть, и вы будете бурно возмущаться, присылайте мне записочки. Медицина современная в большей степени медицина, которая лечит какие-то проявления болезни скорее, чем причины. В древней медицине очень как бы представление, мы можем, сейчас я совершенно не собираюсь оценивать, насколько адекватно воспринимаются причины, но для традиционной медицины очень важно обнаружить первичные исходные причины происходящего. И, собственно, разбираться-то надо с ними, а не с симптомами. Лечить надо не симптомы, надо выяснять, откуда все выросло. Эти представления могли быть достаточно различными. Если, опять же, попытаться как-то более-менее, ну, не классифицировать, но что ли, назвать какие-то характерные подходы, ну, во-первых, мы можем заметить, что чаще всего нам сейчас совсем не близко, что медицинская практика очень тесно переплетена с религиозной практикой. Но надо сказать, что вот этот момент, он вообще очень характерен для древних культур. Вообще, на самом деле, вот те области, которые мы привыкли воспринимать как совершенно самостоятельные, автономные, там очень тесно связаны и переплетены. Но надо сказать, что с религиозной практикой теснейшим образом переплетены все практические области знания. Это и медицина. Ну, например, это выражается в том, что одной из важнейших причин болезней считается воздействие различных духовных реальностей, например, каких-либо злых духов. И, соответственно, врач практически одновременно, он с одной стороны совершает некоторые вполне медицинские с нашей точки зрения действия, а с другой стороны произносит некоторые заклинания. Причем для него это части, неразрывные части единой практики, а для нас это какие-то совершенно независимые вещи. Для них эти вещи очень тесно переплетены. Я говорил про астрономию. Ну, астрономия тоже теснейшим образом связана и с медициной, и с различными религиозными моментами. Но даже если мы обращаемся к чуть более поздним эпохам, мы замечаем, что граница между, вообще различие между богами и различными божественными существами и небом над нами, они очень такие зыбкие, они даже у греков очень зыбкие. Это очень тесно связанная вещь. Небесные тела, безусловно, божественны даже для древних греков и древних римлян, и, соответственно, религиозные практики и различные вычисления, связанные с тем, что и как происходит и наблюдается на небе, очень тесно связано. Я упоминал арифметику и геометрию. Может показаться, ну здесь-то должно, такой связи четко не должно быть. Но вот оказывается, что здесь мы привыкли так воспринимать арифметику и геометрию, еще математику древних культур, как такую очень практически прикладную, исключительно связанную с расчетом, не знаю, там, фуража какого-нибудь, со строительством, с какими-нибудь расчетами наследства, с какими-нибудь подсчетами, связанными, вот в армию куда-нибудь отправляют, надо рассчитать, сколько с собой чего взять, да, например. Что-нибудь такое вот. Но, например, есть исследователи, которые, историки науки, которые считают, что математика в своем истоках была тесно связана именно с религиозными практиками. Ну, наверное, я не буду много примеров, но назову только одного автора. Это Абрахам Зайденберг. Сейчас я его, наверное, напишу, раз я имена произношу какие-то. Все имена писать не буду, поскольку их много бывает. Абрахам Зайденберг, который в 60-80-е годы 20 века делал ряд исследований, у него основная идея состояла в том, что он написал несколько текстов под таким примерно названием. Ритуальные истоки счета, ритуальные истоки, там, не знаю, представляю, так сказать, окружности и квадраты, ритуальные истоки, там, не знаю, взвешивания. У него была идея, что первоначально, ну, во-первых, у него была идея, кстати, тоже очень интересно, вот с этими древними культурами, что непонятно, они для нас как бы обособлены. У нас вот они как вспышками в разных местах. Вот у нас есть, например, цивилизация доколумбовой Америки. Дальше у нас есть Месопотамия. Или у нас там есть Древний Египет, есть Древний Китай, Древняя Индия. Они как бы в разных местах. Не очень понятно, насколько они между собой взаимодействуют, связаны и так далее. И поэтому в связи с вот первичным научным писанием сразу возникает первый вопрос, который возникает у историка. То, что они знают, они сами придумали или у кого-то заимствовали. Это сформировалось вот в этом же регионе, в этой культуре, это постепенно это знание сложилось, или оно было принесено туда откуда-то извне. Ну и, соответственно, понимаете, две противоположные, естественно, схемы. Первая схема, согласно которой простейшие базовые представления, ну, поскольку они коренятся, ну, в основных как бы особенностях устройства головного мозга человека, то до них, в общем-то, доходят независимо в разных областях. Они в какой-то момент эти представления формируются. Да, у них, может быть, в итоге немножко как бы разная культурная одежда, они могут несколько отличаться, ну, например, там, не знаю, считают система исчисления, десятичная, там, двадцатиричная, шестидесятиричная или какая-нибудь еще. Вот она в разных регионах разная. Но в целом основные вещи, как бы фундаментальные, они примерно одинаковые, и, соответственно, они независимо возникают. Противоположная теория говорит о том, что нет. Вот это какая-то вещь, до которой догадались в каком-то одном месте, а дальше она, например, практика счета. Она была постепенно, посредством определенной культурной диффузии, распространилась и на другие регионы. Она была заимствована. То же самое, понятно, что может, так сказать, вопрос, эту тему может стать, естественно, не только на арифметических и геометрических практиках, но и там на медицинских и так далее, на любых других. Так вот, Абрахам Зайденберг считал, что исходное отправное, во-первых, он считал, что действительно в одном месте эти практики появлялись, а дальше распространялись, ну и пытался, опять же, указать исторические свидетельства и аргументы в пользу этого привести. Но мне сейчас интереснее другая его идея о том, что вот эти вот первоначальные, основы, исходно научные представления первоначально появляются в ритуальном и культовом контексте. что первоначальные, первичные представления, связанные со счетом, с геометрией, с астрономией, они изначально завязаны на ритуальную практику, ритуальный контекст. Вроде бы, может показаться, как бы, почему так, откуда это могло взяться. Но вот Зайденберг собирает различные свидетельства, складывает их потихоньку в кучку, и когда свидетельств становится довольно много, начинает уже казаться, что, может, не такая безумная идея, что-то в этом есть. Причем любопытно, что даже там, где мы уже почти стоим на такой более-менее прочной фактуальной почве, в смысле историческом, у древних греков вот эта связка, она очень хорошо видна. У греков классической эпохи вот эта связка, она еще очень хорошо просматривается. Поэтому, может быть, не такая уж безумная идея. Хотя, возможно, Зайденберг ошибается в том смысле, что да, эта связка есть, но она не единственная. Да? То есть это не единственная область, с которой эти практики были связаны. Правда, надо сказать, судя по тому, что говорят нам исследователи истоков человеческой культуры, исследователи культуры совсем как бы вот раннего человечества, эта культура очень как бы была существенно синкретичной, то есть там все представления очень тесно между собой связаны, специализации почти нет. Поэтому, поскольку религиозные практики мы находим очень рано, то, скорее всего, все это как бы связано с религиозными практиками с той или иной стороны. В каком-то смысле весь уклад жизни с ними связан. Поэтому тут вот эти границы очень сложно. Но Зайденберг пытается указывать какие-то вполне как бы конкретные вещи. Связанные с тем, что, хорошо, давайте я сейчас не буду пытаться привести примеры, потому что чуть позже мы с вами переберемся к древним грекам, и там мы на чуть более конкретном материале вот эту связку с вами посмотрим, как она выстроена. Но, по крайней мере, вот эта вот связка, достаточно интересная связка с религиозными практиками ранних научных практик, она достаточно интересна и заслуживает внимания. Что еще? Значит, давайте я как бы большое отступление сделал, возвращаюсь обратно, я вообще-то про медицину говорил, про древнюю. Итак, превентивная медицина, причины болезни. Какие же причины указываются? Ну, во-первых, это причины религиозного характера. Это либо какие воздействия некоторых духовных реалий, например, различных одержимость злыми духами. Кстати, если кто-то думает, что это достаточно где-то сидит в глубокой древности, то ничего подобного. Если мы обратимся к христианской эпохе, откройте Евангелие. Исцеление почти всегда связано, исцеление, которое происходит Христос в Евангелии, почти всегда связано с экзорцизмом, то есть с изгнанием злых духов. Второй момент, который тоже тесно связан с религиозной практикой, это представление о том, что болезни насылаются в качестве наказания за некий грех. В зависимости от того, как понимаются отношения с божественной реальностью, в чем состоит грех и вообще как это все выглядит, может пониматься немножко по-разному, но так или иначе болезнь есть последствия некого греха. Я приведу опять же, простите, пример из, собственно, иудейского контекста, хотя, надо сказать, есть основания представить, что это достаточно древний текст, и он, возможно, воспроизводит представления, относящиеся к, ареалу Междуречия, то есть вот, к шумеро-вавилонским культурам. Культурной группе. Я имею в виду, опять же, то, что всем очень легко доступно. Эта книга сейчас входит в состав Ветхого Завета. И в определенном смысле это книга Иова. Вот в книге Иова там эта схема очень четко видна. Правда, надо сказать, автор этой книги уже полемизирует с этой схемой. Если вы помните, что происходит с Иовом, там однозначная схема очень простая. Есть некий человек, который является праведником. То есть он живет в соответствии с законом Божьим. И он, как и положено, со всех сторон вознагражден Богом. У него отменное здоровье, у него огромные богатства, в смысле стада, так сказать, они скотоводы, у него куча детей, то есть вот по представлению того времени он, собственно, состоялся во всех отношениях. И книга начинается с того, что на Иова начинают сыпаться различные несчастья. В один день, так сказать, гибнут все его богатства, погибают все его дети, и даже на него самого нападает какая-то жуткая совершенно болезнь. Он сидит, мы его видим сидящим на кучке пепла и скребущим струпья на собственном теле каким-то черепком. Рядом с ним осталось только никого, у него нет, жена, которая говорит: «Чё ты мучаешься, похули Богу и умри», говорит она ему, «что тебе еще осталось?» Вот. И тут начинается, собственно, рождаться книга. Я не буду вам рассказывать, что происходит дальше. Все, кто не читали, могут прочесть, или, по крайней мере, познакомиться с тем, что происходит дальше. Но меня интересует вот что. Тут к Иову являются его друзья. И они начинают его увещевать. И вот как раз эта мысль нам здесь интересна. Они ему пытаются объяснить, что мир устроен таким образом, что если на него неожиданно все было хорошо, тут на него неожиданно начали сыпаться различные болезни и несчастья, значит, он согрешил, он чем-то нарушил волю Бога. Ему нужно покаяться, и тогда он выздоровеет. Вот это на самом деле, вот этот ход мысли, он тоже присутствует довольно отчетливо. Вот такое представление о причинах болезни. Кстати, любопытно, что, может быть, несколько в иной одежде они могут быть не так далеки от и некоторых вещей, которые вполне работают в современной нам культуре. В самом деле, существует масса современных психологических практик, которые считают, что причины, так сказать, очень многие причины, в том числе и внешних болезней, связаны с нерешенностью некоторых внутренних проблем. Или с нерешенностью проблем в отношениях там человека с другими людьми, со своими родственниками, со своими там предками и так далее. Соответственно, если мы начинаем выправлять эти вещи, то исчезают и внешние, вроде бы никакого прямого отношения к этому не имеющие симптомы. Но, впрочем, чего ж далеко ходить, давайте вспомним психоанализ фрейдовский уже. То есть там тоже уже, в общем-то, близкая мысль, что некоторые вещи, которые ведь... Он начал с чего, в общем? Психоанализ же, собственно, первое, что ему удалось сделать, они поняли, что делать с неврозами. У человека болит рука, он ей пользоваться не может. Он приходит к врачу, врач проверяет и обнаружит, что рука абсолютно здоровая. Ну что он должен думать? Перед ним симулянт. У человека реальные проблемы, у него он рукой, рука парализована. Рука абсолютно с точки зрения врача здоровая. Соответственно, руку лечить бессмысленно. Вот Фрейд был тем человеком, который придумал некоторую технику, которая позволяла с такими вещами что-то делать. Так что, в общем-то, по поводу того, что с чем связано, есть интересные всякие вещи. Ну хорошо, но есть и другой некоторый тип представления о причинах болезней, которые связаны с представлением о том, что человек, ну, во-первых, человек не есть механическая сумма, как мы сейчас сказали, отдельных каких-то функций, частей, органов. Он есть некое единое целое. И, соответственно, лечить надо не орган, не часть, лечить надо человека как целое. Более того, на следующем шаге тут же присутствует и понимание, что человек как целый, он тоже не сам по себе. Он включен в мировое целое определенным образом. И, соответственно, то, что с ним происходит, очень тесно связано с тем, что происходит в мире в целом. Но при этом болезнь воспринимается как то, что вот некое равновесие, которое должно в нормальной ситуации, в здоровой ситуации быть, между человеком и его окружением, тем, как он вписан в мир, некоторым образом нарушается. Может происходить нарушение и некоторое равновесие внутри целостного человека. Это может выражаться в каких-то представлениях о том, что есть некоторая энергия, например, жизненная. которая определенным образом циркулирует в теле и должна к нему распределена, вот, соответственно, что-то, некое здесь нарушение происходит, некое равновесие нарушается. Это может быть представление о том, что есть несколько фундаментальных начал или каких-нибудь основных жидкостей, как потом будет у тех же Грем, гуморальная теория, соответственно, между которыми должно быть некоторое равновесие. Если оно нарушается, возникает болезнь. Но, так или иначе, здесь такой холистический подход и задача восстановить вот это самое утраченное равновесие. То есть, опять же, мы лечим не симптом, а мы обнаруживаем причину в утрате некоторого равновесия и его пытаемся восстановить. Что еще? Ну, пожалуй, вот этот момент последний, он, почему мне кажется, что он важен? Дело в том, что вспомним то определение науки по Стёпину, которое я вам приводил в прошлый раз. Давайте попробуем посмотреть вообще, насколько, например, вот эти древние медицинские практики, они соответствуют им. Ну вот там есть очень интересное, но вот я не буду все черты смотреть, вот здесь еще интересная черта системность. То есть перед нами должно быть не разрозненный набор рецептов, а некоторая целостная система представлений. Ну, судя по всему, по крайней мере в развитых формах, древняя медицина удовлетворяет этому принципу. Мы можем, как вы понимаете, нам может не везде нравиться выстраивать то, как они систематизируют эти знания, но отказать в том, что здесь есть некоторый, так сказать, единый взгляд и некоторая целостность, в общем-то, сплошь и рядом нельзя. Прогностичность. Вот тоже еще одна очень важная черта. Важнейшая черта науки. От научного знания мы ожидаем, что оно будет давать нам подходящие прогнозы. Древние практики этому вполне соответствуют. Ну, например, древнеиндийский врач, который лечит по системе аюрведы, соответственно, у него есть представление. Ну, первое, что вообще делает врач, подойдя к больному или к человеку, который, так сказать, как очень просто, воины же, да, который ранен, что с ним делать? У них есть представление о том, есть определенное количество жизненных центров, точек. Соответственно, есть представление, что есть точки, которые нужно проверить. Если они, как сказать, какое-то количество, может, даже одна из них разрушена или повреждена, то можно не браться лечить. Человека не вылечить. Соответственно, первое, что он должен сказать, оценить, стоит ли вообще браться за его лечение. У него есть определенные техники, которые позволяют это делать. Значит, если же жизненные центры не затронуты, ну да, он переходит к следующему этапу. Если мы возьмем астрономию, то, как вы понимаете, от астронома и от астролога тоже, вообще говоря, ожидают, что он будет нечто предсказывать. Но я даже не буду сейчас брать пример с гороскопами разного рода. Ну, например, известная вещь, например, китайские хроники сообщают, что император такой-то казнил двух придворных астрономов, которые не сумели предсказать солнечное затмение. Или там еще что-нибудь в таком духе. Вот там прогностичность по полной программе. Астроном очень важно правильно предсказывать то, что происходит на небе. А то, если то, что происходит на небе, довольно заметно, покровитель, как бы содержащий их и выплачивающий им зарплату, монарх может разгневаться. И чем это кончится, неизвестно. Может, вот так, с этими китайскими астрономами, может кончиться все очень плохо. А вот с обоснованностью как быть? Вот здесь есть еще одна черта – обоснованность. Вот здесь любопытно. Вот мы, когда будем перебираться с вами, перейдем к древним грекам, мы увидим, что там кардинальным образом появится другое представление о том, что такое обоснование научного знания. Как вообще его обосновывать, что это вообще значит. В этом смысле, когда мы обращаемся к древним культурам, особенно уже после опыта древнегреческой науки, то нам обычно не хватает там обоснованности. Но в самом деле, почти всегда это учение, которое сообщается таким догматическим образом. Есть некоторый набор представлений, даже если это некая целостная система представлений. Почему это так, обучающимся не объясняют. Более того, чаще всего, и здесь еще одна очень любопытная вещь, на самом деле тема обоснованности очень тесна для нас, по крайней мере сейчас, и тоже мы дальше увидим, что это наследие древних греков во многом, связана с публичностью. Дело в том, что научные практики древних чаще всего такие вот эзотерические практики. Это некоторые знания, которыми обладают и которые передают не абы кому, а там, не знаю, ученику, который, главная задача которого, вот он поступает на обучение, соответственно, он должен стать тем самым пустым сосудом, в который учитель вливает некоторые знания, некоторые содержимые. Да? Он обучится что-то делать, он все узнает, соответственно, его задача это все как бы, принять и передать. Причем любопытно, что для древних культур, как потом стали говорить, культур традиционного типа, характерно представление о том, что характерно такое настороженно отрицательное отношение к новшеству. Все лучшее, оно не в будущем, оно в прошлом. Это чаще всего представление, что вот есть некое исходное знание, есть некий золотой век, он где-то там, и там вот все знали. А потом, соответственно, вот есть некая деградация этого знания. И чем ближе наше знание, чем меньше оно деградировало, тем ближе оно к некому исходному, древнему, полному знанию, тем оно лучше. Поэтому чем традиционнее, чем древнее представление, тем они надежнее. Поэтому даже когда в этой культуре вводится что-то новое, делаются все попытки показать, что это вовсе не новое. Это очень старое и древнее, изначально вообще так вот должны были представлять, так изначально себе и представляют. А еще лучше, если это знание имеет как бы божественный статус. То есть исходно эти знания представляют себе в этих культурах, что это знание передано человеку богами. Ну, они, так сказать, переданы людям богом Тотом у египтян или еще каким-то божеством. Но так или иначе, через это они получают некоторый божественный статус. И понятно, что задача ученика – это максимально полно это воспринять, по возможности ничего не привнося сюда. Его задача – не расплескать, не разлить и передать по возможности как бы без потерь все это дальше по цепочке, преемственности от учителя к ученику. Поэтому с обоснованностью в этой, в такого типа культуре, как вы догадываетесь, дело обстоит довольно сложно. Здесь речь идет о том, что учитель, наделенный авторитетом, сообщает нечто ученику. Задача ученика просто максимально полно это усвоить и повторить так, чтобы учитель остался доволен и считал, что ученик в должной мере это усвоил. Поэтому с обоснованием здесь сложно. Интересно, что когда мы обращаемся к астрономическим представлениям, математическим или, если хотите, протоматематическим представлениям, мы находим очень похожую ситуацию. Перед нами некоторые, ну в астрономии это сплошь и рядом некоторые, в первую очередь, наблюдения неба, часто довольно подробные, ну и некоторые техники предсказаний, то есть техники, опять же, которые по имеющимся наблюдениям показывают, каким образом предсказать, что будет через некоторое время, каким образом одно состояние неба сменяет другое. И это, опять же, некоторые вот такие достаточно догматические знания. Если мы обращаемся к арифметике и геометрии, вообще к математике в узком смысле слова, то здесь мы, опять же, находим, в первую очередь, некоторые техники расчета. Математика древних цивилизаций, в первую очередь, особенно это хорошо видно в случае там, Египта или Месопотамии, то есть вот шумеро-вавилонской культуры. Набор рецептов. Делай это, потом делай то, потом делай то, потом делай то. Смотри, ты получил правильно. То есть набор действий. Или какие-нибудь, а дальше упражнения. Значит, а вот теперь другие числа. Опять делаем. Ну и так далее. То есть, как бы некоторый алгоритм, некоторый рецепт. И дальше иногда это сборники задачек, на которые можно поупражняться, пока ты этот рецепт достаточно прочно не усвоишь. Никаких обоснований этому рецепту явным образом в тексте мы не находим. Более того, даже есть подозрение, что непонятно, насколько эти обоснования явным образом проговаривались, прописывались и как бы транслировались. Понятно, что ученым приходилось оказываться в ситуациях, для которых готового рецепта не было. Понятно, что им приходилось модифицировать существующие рецепты или находить даже новые рецепты для задач, которые... Но акцента на процедуре, которая способна убедить всех и каждого, что найденная процедура правильная, здесь нет. Более того, все, что мы знаем об этих культурах, говорит, что, скорее всего, там нету контекста, в котором такая практика могла бы развиться. В результате, что мы видим? Мы видим, что перед нами достаточно развернутые многообразные знания. Мы видим, что эти знания сплошь и рядом достаточно систематичны. Но при этом мы не находим обоснованности в каком-то привычном нам смысле. Здесь скорее всегда обоснованность означает всего-навсего авторитетность того источника, к которому мы обращаемся. А авторитетность тем больше, чем источник древнее, и чем он тем самым ближе к богам и божественному знанию. Еще один интересный момент, которого мы тоже здесь, похоже, не находим. Вот у Степина это было сформулировано, ну, про новизну, кстати, я уже сказал, которая была последним там пунктом, а вот самоценность истины, это так у Степина звучало. Как быть с самоценностью истины, как важнейшей характеристикой науки? Ну, надо, в общем, разобраться, что понимать под самоценностью истины. Если речь идет о том, что истины, которые устанавливает ученый, ценны сами по себе, потому что мы постигаем, как устроен мир. Ну вот не похоже, что мы это где-то здесь находим. Действительно, здесь перед нами какие-то наборы практик и знаний, которые отчетливо ориентированы на реальные ситуации. Они отчетливо практически прикладные, как бы мы сейчас сказали. Понятно, что их, и, например, если они вплетены в культовую практику, они, как вы догадываетесь, не становятся от этого менее практически прикладными. После у них соответствующая область применения и приложения. Так что вот самоценность истины тоже здесь сложно. И если мы что-то знаем про, особенности греческой культуры, мы можем обнаружить, что вот то, что Степин формулирует как самоценность истины, это наследие во многом греческого понимания науки. Итак, мы с вами, в общем-то, уже почти созрели для того, чтобы закончить разговор о науки, если как хотите, протонауки, преднауки периода древних царств. И здесь, опять же, я, к сожалению, наверное, маловато примера приводил, но я хотел бы обратить внимание, что если это и не наука, с нашей точки зрения, то вовсе не потому, что что эти знания примитивны, или что они слишком малы. Их знания были весьма обширны и во многом весьма утонченны и сложны, даже, может быть, в техническом смысле сложны. Но при этом нам часто мы не хотим признавать это наукой, поскольку мы испорчены греческой культурой. Потому что у греков появилось несколько очень интересных особенностей представления, в их представлениях знания, которые для нас уже делают любые типы знания, в которых эти особенности отсутствуют, уже не совсем наукой. Но еще раз обратите внимание, что происходит. Перед нами здесь нету, дело в том, что вроде бы мы сформулировали как такое абсолютное определение, что для науки, на самом деле, приглядываясь, мы можем заметить, что речь идет вовсе не о том, что это определение науки в каком-то абсолютном смысле, а в том, что есть некоторая своя генеалогия, есть некоторая культурная история. И какие-то моменты в этой культурной истории появляются. А дальше есть механизмы культурной памяти, культурного преемства. Вот они нас с греками связывают. Вообще говоря, может быть, мы могли быть и не связаны никак с греками. Но вот так получилось, что в своей истории наука получила несколько очень мощных таких культурных прививок. Если говорить о самых крупных, так называемых, самом крупных, о таком вот общем виде, то, пожалуй, это два таких момента. Это, во-первых, ну, их можно даже одинаково назвать. Можно, я эти названия уже произносил. Про одно из них говорят, что это эпоха, так сказать, это наследие эпохи греческого чуда, а второе – это наследие эпохи европейского чуда. Ну, давайте сейчас перейдем, сейчас я немножко еще некоторые вещи скажу и сделаем перерыв. Все-таки сейчас переходим к разговору о греках. Что же там такое произошло? Ну, для начала давайте, поскольку у нас все-таки исторический обзор, давайте скажем несколько слов про хронологию. Поскольку я не уверен, что у всех вас она в голове довольно отчетливо простроена, то, пожалуй, несколько слов здесь сказать не помешает. Для европейской культуры, наследниками которой мы с вами являемся, и частью которой является наука, именно греко-римское различные культурные явления и достижения оказались очень важными. Не случайно, когда мы говорим слово, произносим слово «античность», оно же всего-навсего означает «древность». Но слово «античность» принято понимать именно как греко-римское античность. Это слово отсылает нас именно к греко-римской культуре, греко-римской классике. Что же это за период? Давайте на него поглядим. Отправляться здесь можно, конечно, каких-нибудь, там, не знаю, поэм Гомера, где-нибудь от 8 века, но, в принципе, можно это делать либо от Гомера, то есть 8 век, либо от так называемых семи греческих мудрецов, по крайней мере, греки видели истоки своих знаний, своей мудрости, своей науки, называли семь греческих мудрецов. Они жили где-то на рубеже 7 и 6 веков. То есть это я ось времени нарисовал, как вы догадываетесь. Значит, ну вот у нас 7 век, 6 век, вот где-то здесь. Рубеж 7 и 6 веков до Рождества Христова. Значит, следующая характерная точка – это эпоха Александра Македонского, завоевание Александра Македонского. Александр действительно удивительный человек, он с огромной скоростью его мощь и влияние взлетело, он, будучи совсем в юном возрасте, создал гигантскую империю, И эта империя рухнула с его смертью. Год смерти Александра Македонского 323. То есть это что? Конец 4 века. Ну, если по-крупному смотреть, до Рождества Христова. Ему было 32 года в это время. То есть где-то здесь. Вот смерть Александра Македонского, это, соответственно, 6, 5, 4. Это плохо нарисовал, что-то не нарисовал, вот здесь. Конец 4 века. Значит, вот от семи греческих мудрецов до смерти Александра Македонского, это, ну или просто до времени Александра Македонского, это, соответственно, классическая у нас античность, классика, классическая эпоха. Значит, после смерти Александра Македонского начинается еще одна эпоха, которую обычно называют эллинистической. Будьте внимательны, здесь часто путаница разной терминологии возникает, по той простой причине, что слово «эллин», да, просто это то же самое, что «грек». Но эллинистическая эпоха – это не просто греческая культура, греческая цивилизация, а это некоторая часть. Эпоха эллинизма, эллинизм. Значит, эпоха называется так потому, что вот это вот на этой территории, которую образовала империя Александра Македонского, после его смерти образовались так называемые эллинистические государства. Она была разделена на отдельные царства. Но, тем не менее, эту территорию связывало некоторое единство культуры, вот это присутствие этой греческой культуры. И, значит, эпоху эллинизма продолжать не знаю до какого момента. Иногда ее продолжают вплоть до вообще падения языческой античности. Иногда здесь выделяют вот это Рождество Христово, рубеж Р. Значит, соответственно, иногда можно доводить где-то до первого века, до Рождества Христова, когда, собственно, начинается очень активное возвышение усиления Рима. И, соответственно, здесь у нас будет уже Римская империя. Ну, можно так смотреть. Можно вот эту, так сказать, римскую эпоху я вот так нарисую. Это Рим. И когда заканчивать? Дело в том, что культурная ситуация начинает меняться когда? Ну вот рубеж Р же не просто так стоит. Правда? Соответственно, у нас, ну, по современным представлениям, правда, рубеж Р не совсем совпадает с моментом рождения Иисуса Христа, но так или иначе, все равно его жизнь приходится на первый век. И, соответственно, где-то уже там первый век, дальше второй век, третий век – это эпоха, когда начинает распространяться христианство. Правда, оно на протяжении целого ряда веков сосуществует с языческой античностью на территории Римской империи. И понятно, что при некотором желании можно прослеживать это вот сосуществование, непростое взаимодействие языческого и христианского культурных наследий очень далеко. Но если брать какие-то формальные точки, то такой формальной точкой удобно взять 4 век. Дело в том, что здесь, ну даже не 4 век, давайте немножко так. Значит, в 4 веке что происходит? В 4 веке христианство перестает быть гонимой сектой, и империя становится христианской. Римская империя становится христианской. Христианство становится официальной религией. Это событие очень, с культурной точки зрения, очень даже трудно переоценить. Но дальше, последствия этого, через некоторое время, да не замедлили себя знать. В 529 году следует запрещение деятельности языческих, философских, а тем самым, как вы понимаете, я думаю, и научных школ. Это, соответственно, 6 век, 529 год. Так, у меня уже моя прямая перестала помещаться, я ее здесь продолжу. Значит, вот у нас 4 век, уже по Рождеству Христову, 5, вот 6 век. Значит, какой там 500, я сказал, 29-й год, значит, это где-то здесь. Вот здесь можно заканчивать. К VI веку заканчивается окончательная бесповоротная языческая античность. То есть, в принципе, когда мы говорим про античность и про вот это греко-римское наследие, то это огромный, ну, конечно, если брать всю историю человечества, небольшой, но, вообще говоря, не маленький временной период, где-то с конца 7 века до там, 6 века по Рождеству Христову. Если мы махнем немножко пошире, то скажем, с 6 века до, ну не пошире, точнее так, округли немножко, с 6 века до Рождества Христова по 6 век по Рождеству Христову. Больше, чем 1000 лет. Ну и вот тоже вот небольшой важный раздел, еще раз обратите внимание, мы выделяем здесь период классики и период эллинизма. Часто уже как бы усиление Рима включают в период эллинизма, то есть вот если огрубить, уж я надеюсь, что историки меня простят, то картинка будет примерно такая. И сейчас мы с вами должны переходить вот к обсуждению вот того, что происходило в эту эпоху. Но я думаю, что вы уже немножко устали, и мы сейчас сделаем с вами перерыв на 10 минут. Спасибо за внимание.